Добрый день, дорогие друзья! С вами проект «Жизнь со смыслом» и это наш подкаст «Хождение по водам». Это проект для христиан, которые любят задавать вопросы и не любят получать на них шаблонные ответы. Здесь мы рассуждаем о самых разных сторонах христианской жизни, не претендуя при этом на истину в последней инстанции. На наш взгляд, на многие вопросы христианской жизни просто нет однозначного ответа, поэтому наша цель – собрать мозаику мнений, опираясь на христианскую традицию и современное научное знание. И сегодня в гостях у нашего проекта психотерапевт и катехизатор Андрей Леонов. Добрый день, Андрей.
Добрый день, спасибо за приглашение. Надеюсь на интересный разговор.
Да, взаимно. Мы тоже очень рады видеть новые лица в нашем проекте, в нашем подкасте. И вот в качестве темы, на которую мне было бы интересно поговорить сегодня, мы решили выбрать тему доверия себе. Для начала сделаю небольшую предысторию того, почему вдруг эту тему я решил выбрать, потом передам тебе слово. Буквально этим летом, месяцев 7 назад, я был на одном мероприятии, на котором услышал от одного из участников фразу, такую звучащую практически как аксиома, что «ну вот как же, доверять себе нельзя». Уже не помню большого контекста, почему вдруг эта фраза там возникла, но я точно помню, что она меня зацепила, потому что я чувствую за этим некую, не то чтобы неубедительность, но, в общем, что-то, с чем я не согласен. Потому что, с одной стороны, вроде бы действительно, да, мы люди грешные, у нас, да и с точки зрения науки, да, различные когнитивные искажения бывают, и доверять себе, ну вот, в этих вопросах как будто бы неправильно. С другой стороны, я понимаю, что мы в общем и целом большую часть мира рассматриваем через призму своего взгляда, своих глаз. Да. Если мы не будем этому доверять, не будем доверять, не знаю, своим ощущениям, своим переживаниям, то как вообще выстраивать отношения с этим миром, становится совершенно непонятно. И поэтому, собственно говоря, я еще вот с прошлого лета уже вынашивал эту идею записать подкаст с кем-нибудь, кто занимается психологией на эту тему, и вот, соответственно, решил записать его с тобой. Давай для начала, вот, может быть, ты дашь какую-то обратную связь на ту ситуацию, которую я писал. Что ты думаешь о том, может христианин доверять себе, или это все-таки неправильно?
Это действительно вопрос непростой, и анонс, который ты вначале говорил, он действительно как бы в тему. Действительно, дать на него один и простой ответ «да, может», «нет, не может» затруднительно. И с разных сторон на это можно смотреть, и по-разному можно с разных позиций. Я, например, как психотерапевт, как катехизатор, могу немножко по-разному на это тоже смотреть. И я бы хотел зайти сначала со стороны психологии, ну так, совсем чуть-чуть, да, потому что как будто бы кажется, что вот если уж там православная традиция, она призывает не доверять себе, то психология, она как раз призывает доверять себе. Но на самом деле это тоже не совсем так, потому что психологии, и, допустим, если говорить об истоках психологии, скажем, про концепции там, Зигмунда Фрейда, да, то в ней доверия человеку тоже довольно мало, потому что вот психоаналитическая концепция, если ее очень сильно упрощать, говорит, что человек все время лжет себе, у человека его какие-нибудь переживания закрыты какими-то защитами, и понять его, интерпретировать, поставить какие-то гипотезы о нем может именно психоаналитик, психотерапевт. И это довольно-таки большой как бы пласт психологии исходит из того, что человек тоже про себя мало чего может понимать и мало может доверять себе. Но есть и другие школы. Вот, и в том числе школа, в которой я работаю, она как раз основана на обратной концепции. да, основаны на, так скажем, феноменологии, на том, что человек и есть источник знания о себе, и мы ему доверяем. И вот, ну, я лично работаю в ориентированном решении краткосрочной терапии. Это один из таких подходов, который говорит, вот ты пришел ко мне, ты эксперт в своей жизни. Ты знаешь, что для тебя лучше. Не я знаю, что для тебя лучше, а ты знаешь, что для тебя лучше. Вот, поэтому и я, конечно, склонен доверять своим клиентам, которые ко мне приходят. И я не вижу здесь острого противоречия с евангельским каким-то подходом. И я нигде в Евангелии не читал вот этих мыслей насчет того, что чтобы Христос где-то говорил, ты ни в коем случае не должен доверять себе. Ну вот.
Ну вот да, да. Если мы открываем Евангелие, если мы смотрим там на то, как действуют апостолы, то мне тоже видится в их действиях. Ну, понятно, что доверие Богу, да, но все равно мы Богу доверяем, все немного по-разному, все равно действие Божие преломляется сквозь наше сознание, и поэтому мы доверяем. И, тем не менее, в традиции можно найти достаточно много, мне кажется, вот этих вот утверждений, что доверять себе нельзя. Например, когда я готовился к подкасту, я нашел цитату из Никодима Святогорца, книги «Невидимая брань». Святой предупреждает, что никогда ни в чем не должно верить самим себе и надеяться на самих себя, так как природа наша падшая и страстная. И вот мне кажется, что вот эта мысль о том, что природа наша падшая и страстная, она как раз ключевая. И здесь я, по крайней мере, вижу большое напряжение порой между православной традицией и вот тем подходом психотерапии, который ты назвал. Как можно вообще доверять человеку, если он существо плохое, падшее и страстное? Как у тебя совмещаются вот эти вот линии?
Дело в том, что если даже и человеку там стоит или не стоит доверять самому себе, я ему буду доверять. И если ко мне пришел со мной общаться, ну, в принципе, любой человек, не обязательно клиент, я, в принципе, изначально ему доверяю. Потому что даже Никодим Святогорец не говорит, что ни в коем случае не доверяй ближнему. Вот. И здесь в этом смысле меньше проблем про доверие ближнему и про то, как ты к нему относишься и как, в чем ты его поддерживаешь. И в то же время, если опять же вернуться к изначальному, тому, о чем говорит, что говорит Христос. Христос говорит, кто хочет следовать за мною, возьми крест свой и следуй за мною. То есть Христос говорит, что ты должен понять свое желание и вследствие этого желания следовать за ним. И если ты не доверяешь себе, если ты не знаешь, может, я хочу, а может, я не хочу, а вот я вчера хотел, а сегодня я опять не хочу, а что будет, если завтра я совсем сильно за не хочу? Да? В этой ситуации, если ты, как сказать, не можешь даже сказать про себя, хочешь ты или не хочешь следовать за Христом, решил или ты не решил, да? Ты принял решение или ты не принял решение быть христианином? И вот если ты не доверяешь себе базово, то ты будешь оборачиваться назад. Да? Ты будешь оглядываться назад, ты будешь оглядываться на кого-то еще, и в этом будет, наверное, большая трудность в том, чтобы следовать за Христом, если ты не тверд в своем решении. Никодим Святогорец, я думаю, и обширная православная традиция, из которой исходила, скорее всего, и то, что говорила вот тот твой собеседник, она, православная традиция, в большой степени находится под влиянием монашеской традиции. Монашеская традиция, она действительно, коротко говоря, идея монашеской традиции в том, что ты отрекаешься, да, от своей воли, отрекаешься от своих решений, ты начинаешь послушаться человеку, человеку тоже, возможно, там, слабому, подверженному каким-то своим страстям, да, и не какому-то идеальному человеку, но через то, что ты ему послушаешься, без рассуждения, и в тех вещах, с которыми ты как бы не согласен, и которым ты, условно говоря, не доверяешь, через то, что ты ему послушаешься, ты начинаешь учиться послушанию Богу. Потому что даже если духовник дал какое-то ошибочное, допустим, благословение, да, ну, потому что он человек. Вот. Но идея в том, что Бог за этим следит и это все исправит. И ты таким образом через послушание человека ты учишься послушанию Богу. Внутри этого процесса такого, ну, в большой степени очень такого специфического монашеского, действительно, я думаю, что важно в какой-то момент и на каком-то этапе этого пути ну, вот так вот отвернуться от себя. Да?
А что это дает вас с точки зрения, с твоей точки зрения?
Отвернуться от себя? Отвергнуться себя?
Да.
Это дает свободу. Это дает свободу.
Каким образом это дает свободу, если человек полностью себя отдает во власть другому человеку?
Ну, потому что ты не оказываешься во власти своих страстей. Они над тобой меньше имеют власти, если ты отдал свою волю и свои непосредственные действия кому-то еще. Это дает некоторое освобождение. Едва ли это какой-то целожизненный такой путь, вот всю жизнь люди могут так жить, и те же монахи, они, мне кажется, проходят разные этапы своего пути. Но это довольно далеко от нас, да, и не знаю, много ли активных практикующих монахов будут нас слушать, и у них есть более... так сказать, опытные, подходящие учителя. Но я просто хочу сказать здесь, что, да, но тот же самый Никодим Святогорец, он монах, да, и он пишет, исходя из монашеского опыта, из монашеской картины мира, и очень многие православные авторы. И я хочу сказать, что в моей собственной практике и в практике того, как я, потому что я... ну, как бы своей христианской жизни, у меня было и есть люди, там их какое-то ограниченное число, тех, кто являются по отношению ко мне духовно старшими. И с одной стороны, я сверяюсь с ними в ситуациях сомнения, с другой стороны, эти люди, кого я как бы выбирал и с кем я взаимодействовал и продолжаю взаимодействовать, это духовник, и не только духовники, как какой-то еще там крестный и кто-то еще. Это люди, которые все время ставили в ситуацию того, что решение должен принять я.
Mm-hmm.
Ну, вот так.
Да, на самом деле кажется, что эта идея, попытка перенести монашескую практику тотального недоверия себе, может быть, на каких-то этапах, да, от передач. Хотя у меня даже был такой вопрос, когда мы готовился к этому подкасту, а может ли вообще человек тотально не доверять себе? Потому что даже монах, когда он выбирает духовника, он все равно выбирает духовника. Это все равно его выбор, да. Даже если мы смотрим монашескую традицию, там же есть этот запрет на то, что, ну, не запрет, да, но указание на то, что необходимо присмотреться к духовнику и выбрать его. Не духовник выбирает тебя, а ты духовника. И вообще, как тебе кажется, возможно ли вообще ситуация, когда человек не доверяет себе?
Это очень распространено. В смысле, для того, чтобы не доверять себе, совершенно не нужно быть ни монахом, ни христианином, ни кем-нибудь еще. Люди очень часто не доверяют себе.
А, и в чем это проявляется?
Ну, это проявляется в сомнениях, в принятых каких-то решениях, планах, в том, что человек как раз ищет кого-то, кто примет решение за него, потому что себе не доверяет. И не готов там брать ответственность за себя, не говоря уж там ответственность за кого-то еще, да, за каких-то других людей. Поэтому дело в том, что это самое недоверие себе, вот, и без того, чтобы к этому кого-то призывали, это очень распространенная вещь в современном мире.
А как тебе кажется, с точки зрения христианской, это хорошо или плохо?
Ну, что хорошего-то? Я думаю, что это довольно печально, что когда человек не готов брать ответственность даже за самого себя, даже за то, чтобы понять свои чувства, за то, чтобы понять, да, что я переживаю, что я чувствую, да, вот. А я не знаю, что я чувствую. Ну, то есть это, как бы сказать, это какое-то самое первое, что скажет человек, придя на консультацию, если он спросит, что ты чувствуешь, скажет, я не знаю.
Mm-hmm.
Да? Ну, это не только недоверие себе, но это еще и как бы неразвитый эмоциональный интеллект часто бывает, да? Вот. Но люди не очень умеют понимать, что они чувствуют.
Mm-hmm.
В своих чувствах часто есть какая-то, ну, градация «мне плохо», «мне очень плохо». Вот. И я так не хочу.
Mm-hmm.
Это вот мне, я так не хочу. На каком-то таком уровне часто у тех, кто начинает, там оно находится. Вот. Но это все поправимо. Вот. Мне кажется, что это не очень хорошо. Особенно такое недоверие к себе, связанное именно с нерешительностью, а не с принятым каким-то решением. Потому что мы сейчас вот у нас так как-то разговор пошел, что мы с тобой как бы подтверждаем друг другу, что вот это вот, что нужно только доверять себе, и это самое главное, и только все хорошо. Но действительно стоит как-то проблематизировать, мне кажется. Потому что...
Я думаю, что проблематизировать можно на конкретных ситуациях, потому что, ну, я сначала добавлю одну мысль свою, когда ты говорил о том, что вот это недоверие себе побуждает человека оглядываться назад и опираться на опыт прошлого, на чужие мнения, мне вспомнились слова Христа о том, что всякий, кладущий руку на плуг и оборачивающийся назад, не достоин Царствия Божьего. Действительно, мне кажется, что здесь много очень такого вот евангельского смысла. И про то, что Царство Божие – это про то, что впереди нас, а не позади нас. Но вот, чтобы не быть слишком теоретизированными, давай на конкретных примерах посмотрим, что такое доверие себе и насколько себе можно доверять. Вот распространенные споры, например, вокруг поста. С одной стороны, пост. Он часто провозглашается как отказ от своей воли. Ну, а отказ от своей воли – это, мне кажется, во многом близко как раз к недоверию себе. Вот мне церковь предписала не есть первое, второе, третье, я это не буду есть. Ну и ровно это, буквально недавно выходили видео одного известного священника, который говорил о том, что да, вот, как бы, вот в этом есть во многом задача поста. И получается, что пост, он как бы про некоторое недоверие себе. И если, и вот, допустим, если исходить из этой точки зрения, то человек, который скажет, что ну, вот, мне хочется мяса, он будет грешить, если он пойдет на поводу этого желания, потому что страсти, ну дальше мы все эти объяснения, я думаю, все наши слушатели прекрасно понимают. Но при этом... С точки зрения там, науки, может быть такое, что это совершенно не страсти, да, а неосудительные страсти, да, человеческая какая-то слабость, не знаю, не хватает у него тех или иных веществ в организме, и организм говорит ему о том, что ему нужно это, а он начинает отказываться от мяса, к примеру. И вот, опять же, да, вот оно напряжение, мне кажется. Где здесь внутри провести границу между тем, что действительно нужно, а что является плодом страсти? Чему доверять, чему не доверять?
Мне кажется, что, во-первых, если человек во время поста отказывается от первого, второго и третьего, то он совсем ничего не ест, это только в пятницу страстную, или, может, на первой седмице поста. Я бы не рекомендовал отказываться от первого, второго и от третьего. И хотя бы овощной супчик. Значит, если взять в общем, то действительно, дело в том, что есть и обратная сторона, и может быть своеволие. И своеволие, которое противопоставлено послушанию воли Божьей, христианину действительно стоит бояться. И в общем и целом, я бы такую здесь видел цепочку действий и самопроверки. Я глубоко убежден, что христианин, верующий, воцерковленный христианин, это тот, кто знает, и тот, у кого есть духовно старший. Конкретный человек, духовник, ну, обычно это священник, хотя вообще не обязательно. Тот, кому он доверяет, и с кем он может посоветоваться в ситуациях сомнений. И сомневаться нормально. И, например, у тебя есть сомнения, стоит тебе держать такой пост или другой пост. Ну, если у тебя есть сомнения, посоветуйся с духовно опытным человеком и сделай то, что он тебе посоветовал. Вот посоветоваться и сделать потом по-другому, наоборот. Это своеволие, мне кажется. Да? Если ты в каких-то общепринятых вещах, ну, типа постов, да, вот, ну, подойди и возьми благословение на другой пост. Может быть, тебе важнее совсем даже отказаться не от мяса, а там, не знаю, от сладкого или от чего-нибудь еще. Да? Универсальных, мне кажется, правил здесь нет. Вот. И относительно поста универсальные правила – это довольно нелепо, потому что есть вегетарианцы, которые этого мяса никогда не едят. Ну, там веганы, которые не едят ни мясного, ни молочного никогда. Да, ну вот да, есть такие люди, есть. Значит, они все, у них галочка стоит. Но они могут как-то по-другому выделять для себя это время и советоваться с более опытными людьми. Это для того и церковь и нужна.
А если, допустим, у человека никаких сомнений не возникает, то в этом случае ты бы рекомендовал доверять себе или все-таки советоваться?
А если сомнений не возникает, то и идее не придет советоваться.
Ну как, знаешь, вот тебе могут ее вложить. В церкви весьма успешно могут тебе ее вложить.
Ну, есть как бы какая-то мера, да? Ты же все равно не будешь советоваться по поводу того, надеть тебе красный шарф или синий сегодня. Да? Где-то она пролегает, эта граница, когда человек все-таки не сомневается. Mm-hmm. Вот. И, ну, я думаю, что здравый современный духовник, он определит человеку, что он может решать сам, а по каким вопросам ему лучше прийти и посоветоваться. В конце концов, я не знаю, батюшка, надо мне спрашивать на это благословение или нет. Не спрашивай, делай, как считаешь нужным, скажет один, одному человеку. А другому скажет, да, ты приди, там, значит, и поговорим об этом. Ну, преимущество православия, что это не свод законов. Это, так сказать, очень многие и как-то и правила, и решения, и устроения христианской жизни именно в православии, они основаны на том, что на личных отношениях, и на том, что советует тебе тот, кому ты доверяешь.
Ну вот смотри, я понимаю, что это и тема сложная, и в целом, наверное, мы не сможем до конца сформулировать, где провести эту границу, в чем мы себе доверяем, в чем не доверяем. Но мне все же не ясно, вот, к примеру, с тем же постом, который есть предписанное, а есть требования организма, ведь тот же там духовник, да, он не сможет, скорее всего, понять, что именно внутри тебя говорит, потому что ты сам-то этого не понимаешь. В некоторых случаях, понятно, да, это какие-то ориентиры могут быть проявлены, что, допустим, это человек просто из-за того, что ему лень делает, или если у человека какие-то диагнозы стоят, тут понятно, в какую сторону двигаться. Но очень часто это прям такое внутреннее, тонкое какое-то движение. И как быть?
Внутреннее тонкое движение между чем и чем?
Ну, между тем, вечное опасение, да, вечное смущение людей как раз об этом, что если мы говорим о том, что христианство – это не свод правил, то мы же все себе отменим, мы же все себе облегчим, мы же люди слабые. Опять же, да, это же все из недоверия себе. Мы люди слабые, мы люди греховные, и мы все себе отменим. Но при этом человек внутри себя может, ну а если, опять же, да, у него действительно организм чего-то требует, это ему полезно и нужно, но есть ли какие-то рекомендации, как понять, это во мне говорит страсти и моя слабость, и я могу через нее переступить, не довериться себе и стать сильнее, или я переступлю, но потом буду болеть, хотя, может быть, как бы никаких пока показаний медицинских нет. Что здесь можно сделать, чтобы разобраться в этом? Лень это или не лень?
Ну, можно действительно, ну, здесь можно действительно поспрашивать себя, а что будет, если я стану поступать так, или стану поступать так. Да? Угу. Какая у меня цель? Что происходит? Да, это может быть элементарный вопрос относительно какого-то вида пищи. Да, может быть вопрос более сложный. Хорошо. Вот я в течение этих 40 дней буду, не знаю, там, есть молочное. Вот я буду, значит, делать. И что будет тогда? Что изменится? Или я не буду? И что будет тогда, и что изменится? Да? Вот, и когда ты понимаешь, зачем ты это делаешь, ешь или не ешь, да, появляется цель, и исходя из этой цели уже могут подбираться средства.
Да, вот мне на самом деле очень близко тоже это, когда мы, когда и постные марафоны проводим, мы примерно так же рекомендуем, чтобы человек понимал, ради чего он это делает. И не знаю, вот у меня тоже на самом деле есть это внутреннее, ну, скажем так, доверие к тому, что если человек сам перед собой будет честен, то он сможет сделать этот выбор. Если он будет понимать, да, христианскую систему координат, будет знать то, что там говорится в Евангелии, и при этом, потому что мне кажется, на уровне вот нашего внутреннего сердечного ощущения мы все равно понимаем, лукавим мы, пытаясь скостить себе срок, или нам действительно это нужно, потому что это нужно. Как-то вижу, что ты киваешь, согласен с этим, да?
Ну, совесть, такое есть расхожее высказывание. Совесть – это голос Божий в человеке. И, ну вот я не знаю, поспорит ли с этим кто-нибудь, кто скажет, что доверять себе не нужно. Еще доверять своей совести не нужно. Но я как-то твердо понимаю, что совесть – это то, к чему надо прислушиваться, что можно заглушить, на что можно не обращать внимания или, наоборот, обращать. И тех, кто приходит, скажем, на катехизацию, я призываю в первую очередь учиться слышать свою совесть.
Кстати, а как отличить голос совести от самоедства? Ведь бывает же, что это просто такое. Ну, не знаю, вот человек... там, частая история тоже, человек приходит, говорит, вот я покаялся в чем-то, а все равно не чувствую ни прощения, ни облегчения, ни вины, и внутренний голос продолжает осуждать. Ведь это же вряд ли можно назвать совестью.
Осуждающий?
Ну да.
Это голос лукавого. Потому что осуждает нас лукавый. Вот.
С этим образом, да, в Библии часто он предстает как обвинитель обвиняющих братьев наших.
Ну вот. Поэтому, если это голос осуждающий, если это голос обвиняющий, если это голос, то это вряд ли голос совести.
А как же тогда голос совести должен звучать?
Голос совести? Ну, если он касается каких-то наших грехов или помышлений, то он призывает нас к покаянию и к исправлению, а не говорит: «Ах ты! Ты такой, сякой, плохой, грешный и вообще безнадежный».
Ну да, оставьте прошлое, измените себя, да, и идите вслед за Христом в Царствие Небесное, начало проповеди Христа, по сути. Давай еще несколько примеров разберем, чтобы конкретизировать как-то, ну, на разных случаях посмотреть на эту тему доверия и недоверия себе. Вот да, мы с вами взяли простой, относительно простой образ, касающийся пищи, но часто же бывают, скажем, внутренние неприятия, опять же, каких-то богословских тем. Ну вот одно из самых ярких – это образ Бога. Часто говорится о том, что там человек пытается себе слепить образ Бога по своему подобию. И вот тоже, да, получается, что если человек так пытается сделать, то выходит, доверять ему нельзя. Доверять тому, что человек внутри себя чувствует, нельзя. Но с другой стороны, да, на более конкретном случае, кто-то, например, склонен к тому, чтобы видеть в Боге жестокого, карающего судью, и тут, ну, на мой взгляд, допустим, это очень сильно противоречит Евангелию, но внутренний-то его посыл к этому – доверять, не доверять. Другой, наоборот, да, всепрощающую любовь тоже – доверять, не доверять. Чему доверять, когда мы касаемся вот таких сложных вопросов?
Мне кажется, что полностью уйти от того, чтобы лепить Бога по своему образу и подобию, до конца это не получится. Дело в том, что это то же самое происходит и с людьми. Ты видишь какого-то человека, но ты формируешь у себя какой-то образ этого человека. И это не совсем он. И Бог бесконечный, да, непостижимый, непознаваемый. Да, как ты его полноту познаешь, как ты его образ в полноте сформируешь. Да? Твое представление о Боге неизбежно ограничено. Но в то же время для того и есть церковь, чтобы немножко сверяться. Церковь рассказывает нам, какой он Бог. Она рассказывает нам в священных текстах, в каких-нибудь словословиях, да, где говорится, вот он Бог, такой, 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 да. Мы как бы немножечко наш образ сводим с образом, который есть в церкви. Мы общаемся с людьми, да, и мы узнаем от них, как они Бога познают, каким он для них открывается, каким разным он открывается для них, каким разным он открывается для нас в разные периоды нашей жизни. И, ну, понимаешь, и как судья, ну и как судья он возникает в каких-то ситуациях, да? А в Писании мы видим его очень разным. Он в очень разных ситуациях действует в Писании очень по-разному. Вот. Поэтому сказать, что у него какая-то есть, да, там описанная, там ограниченная символом веры, набор характеристик, за пределы которых он никогда не выходит, ну, это упрощение. Вот. И поэтому вот если говорить про образ, который есть у тебя, и с которым ты находишься в общении, ну, на это место воткнуть какой-то другой, потому что себе я не доверяю, я на место того, каким Бог открывается мне, я туда поставлю, каким он открылся, ну, положим, Никодиму Святогорцу. Да? Я заменю личные свои отношения, потому что я решил себе не доверять, и поставлю на это место отношения с Богом чьи-то, какого-то другого хорошего, святого и искреннего человека. Ну, я не знаю, будет ли Бог этому рад.
Да, вот это очень классный образ, потому что я не раз сталкивался с тем, что люди говорят о том, что ну вот мне и самому нравится вот такое-то представление о Боге, но ведь оно же, это же неправильно, и хотя, по сути, это не то представление о Боге, которое осуждено там церковью, вселенскими соборами, а просто, скажем, некий другой ракурс, который тоже предлагают некоторые святые отцы, просто, может быть, менее популярный, но люди вот реально, да, они берут и заменяют то, что они действительно переживают, на традицию, оборачиваются назад, как мы говорили до этого, и берут оттуда эту картину. Мне кажется, что иногда, ну, далеко не всегда, конечно, это так будет, но иногда это может приводить к такому своего рода идолопоклонству, когда живой Бог заменяется неким истуканом из прошлого, и понятно, что любой идол требует жертв, и эти жертвы будут принесены ему. Ну и давай еще вот про последний пример поговорим, связанный уже не с нашими представлениями, не столько с нашим представлением о Боге, сколько с различными деталями учения, к примеру. Вот нам в Евангелии передается большое количество рассказов там, о чудесах, о хождении по водам. И тоже некоторые люди говорят о том, что вот у них нет этого внутреннего доверия этому. Буквально недавно у Серафима смотрел последний подкаст, в котором примерно про такое же недоверие говорилось. И что здесь, допустим, тоже будет правильно? Ломать свой внутренний мир, подстраивая его. То есть невозможно веру себе таким способом, наверное, вырастить. Но в то же время, да, если ты этого не делаешь, то ты вроде бы как будто и не христианин. Как здесь быть с этим доверием? Себе, Евангелию, традиции, чему доверять?
Конечно, рационально мыслящему человеку, который никогда не видел никого ходящего по водам, никогда не видел ни одного воскрешения из мертвых, исцелений вот таких мгновенных, да, что даже тень ученика, да, как мы помним, Петр ходил, и даже его тень, значит, она исцеляла. Вот. Ну вот я не видел ничего такого на практике, своими глазами. Вот буквально такого. Я знаю там случаи исцелений чудесных, да, но они не были вот с такими спецэффектами. Действительно трудно. Но, знаешь, вот у меня есть какая-то, ну, иррациональная, но очень внутренняя вера в воскресение Христова. И потому что я вижу, что он жив, что он живет, воскресший, да, и действует, и духом своим действует. Поэтому я верю, что он воскрес. Но если он воскрес, какие мелочи исцеления там прокаженного, ну, ерунда, если возможно воскресение, почему все остальное? Ну, а все остальное, это как бы сказать, даже, ну, какие-то такие, так сказать, побочные эффекты, да, того. Но вот у меня нету сомнения в том, что чудо воскресения было. Ну, вот поэтому я так себе объясняю. Вот. Хотя, правда, вот если мне, например, кто-нибудь сейчас расскажет, что где-нибудь в какой-нибудь деревне кто-нибудь там, значит, кого-нибудь исцелил наложением рук там, да, чего-нибудь, у меня будет, вот честно говоря, какое-то некоторое такое как бы сомнение. Да, это не какое-то там фигнистика, это такой же, как и апостол Петр исцелял, да, вот, и поэтому...
Ну да, здесь получается в какой-то мере первична вера в воскресение. Мне, наверное, тоже это близко, потому что вера в воскресение как ключевая, она и у меня откликается, а дальше согласен с твоим рассуждением, что все остальное это совсем не так уж и много по сравнению с воскресением. И здесь, мне кажется, как раз-таки хорошо закольцовывается с тем, что ты сказал, что Христос и за собой призывает, да, тех, кто хочет. Если кто хочет пойти за мной, тот отвергни себя. То есть ты сначала смотришь, исследуешь себя, исследуешь, есть ли у тебя да, доверие к кому-либо, неизбежно при этом доверяя себе, а дальше уже идешь и принимаешь, но при этом не значит, что принимаешь все подряд. О различиях между первостепенным и второстепенным тоже много в христианстве говорится, потому что любят у нас намешать все подряд, думая о том, что нужно обязательно. Хотя, знаешь, мне кажется, что в какой-то мере, вот не знаю, тоже в качестве последней такой подтемы предлагаю затронуть, не кажется ли тебе, что вот подобная ситуация, когда человек в вере намешивает все, вот он доверяет каждому святому отцу, каждой его фразе, каждой теме, всему-всему-всему, не является ли это неким признаком как раз-таки тоже недоверия себе? Тем, что человек не может, опираясь на свой опыт, сказать, вот здесь верю, здесь не верю.
Возможно. Возможно. Ну, оно также и на самом деле там все равно, скорее всего, происходит какая-то фильтрация. Потому что всем святым отцам и всем ныне живущим отцам одновременно доверять сложно, потому что это обширная мозаика мнений, и их легко противопоставить и найти противоречия. Да даже и внутри тех же посланий, не знаю, одного апостола Павла можно при желании найти противоречия. Ну, наверное, это происходит из-за, в том числе, недоверия себе, и в том числе, мне кажется, что недоверие к себе, оно лежит в одной плоскости с боязнью брать ответственность.
Согласен.
И это очень-очень-очень распространенная такая история, очень распространенная, как бы современная, к сожалению, болезнь. Да? Болезнь общества потребления, потому что потребитель, он несет ответственности. Это его, так сказать, основное качество. Да? Раб не несет ответственности, и потребитель не несет ответственности, он потребляет. Вот. И наемник, в сущности, несет ответственность. Да? И мне кажется, что эти вещи, они, к сожалению, идут как бы рука об руку. И потому и трудно доверять себе, человеку, что если ты доверяешь себе, то ты одновременно берешь ответственность за себя и за, ну и не только за себя. И вот я такую цитату из Перлза нашел. Вот, Перлз – это давнишний авторитет, психолог и основатель гештальт-терапии. Недостаточно доверяющий себе человек может искать поддержку в прошлом или фантастическом будущем, вместо того, чтобы жить настоящим и опираться только на самого себя. Вот и здесь есть как бы некоторая тоже точка напряжения, мне кажется, да, в этой фразе, потому что христианин не призван опираться только на самого себя и жить только настоящим, потому что христианин призван ну, опираться на Бога и жить ожиданием будущего века. В этом есть, конечно, некоторое, так сказать, напряжение между тем, что ты в первую очередь веришь Богу, и доверяешь себе не столько в том, что доверяешь своим, так сказать, желаниям, своим порывам, своим каким-то, ну, даже, допустим, страстям. Мне кажется, что христианское доверие себе, оно в том, что ты доверяешь Богу, что Он тебе откроет свою волю, что Он тебе откроет, как бы сказать, возможность исполнить ее. И ты доверяешь себе как Божьему посланнику. И принимаешь решение ты в соответствии с волей Бога.
Да, мне кажется, это очень красивым таким завершением нашего диалога. И я, знаешь, понял как раз-таки в процессе твоего комментария, почему меня тогда так сильно эти слова зацепили о том, что нельзя доверять себе. Потому что мы как раз в нашем проекте довольно много говорим про ответственность, про то, что это действительно такая проблема, которая очень хорошо заметна и в православии в том числе, что люди не хотят и боятся брать эту ответственность, перекладывая все только на благословение, только на духовников, только на традицию. И вот я, видимо, вот в этой фразе как раз услышал подобную мысль, которая мне хорошо знакома, и поэтому мне и захотелось записать на эту тему подкаст. Поэтому мне было очень интересно услышать твои рассуждения на эту тему и вот эту вот связку, которая она тоже выстроилась в моей голове сейчас. Спасибо тебе за твои мысли и за этот диалог.
Очень рад. Было интересно.
Да, дорогие друзья, если вам понравился подкаст, то ссылки на ресурсы Андрея будут в описании к этому подкасту. А на этом на сегодня все. Спасибо всем, что были с нами. Больше информации о нашем проекте вы найдете на сайте sodefismyslom.ru. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки, делиться со своими друзьями и близкими. И, конечно же, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски.
Пока.